зал. Мы в редакции затруднились перевести грузинское слово, которым Ираклий Кабахидзе обозначил свое отношение к протестующему Батуми. То ли невежество, то ли дикость, то ли что-то еще. Как бы вы охарактеризовали все то, что происходило?
Ну, я бы это охарактеризовал как своеобразное, так сказать, игрище патриота, потому что все, что мы увидели в Батуми, это было продолжение серии аналогичных акций, которые предпринимали практически те же люди, которые и раньше протестовали против приезда россиян. Это было несколько, так сказать, месяцев назад. Это уже апробированная методика единого национального движения, чтобы сказать, как бы вот обозначить себя как главную антироссийскую силу Грузии. Ну и, конечно же, попытка сыграть на эмоциях людей. И эти эмоции вполне понятны всем, потому что в силу ряда причин, сейчас не буду вдаваться в детали, в Грузии, естественно, присутствует антироссийское настроение среди значительной части общества. Ну и политическая партия пользуется этим, чтобы как-то вот нарастить свой политический капитал. Дело в том, что акция в Батуми получилась не очень-то многочисленной, насколько мне известно. Это подтверждено документально. Там от силы собралось, значит, примерно 300 человек, если учесть население Батуми, это 155 тысяч, и там участники в основном были, так сказать, представители партийного актива и связаны из разных регионов. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что эти люди раньше как-то вот не очень-то протестовали против интенсивного переезда российских туристов, число которых в Грузии возрастало за геометрической прогрессией последние годы. Но вот почему-то решили, что вот именно сейчас излить свои чувства. Понятно, почему хотели создать, на мой взгляд, какой-то информационно-пропагандистский шумок, который сейчас они пытаются поддерживать с помощью своих контролируемых СМИ. Ну, я думаю, что вполне оправданная критика тех, которые посчитали, что этой акции они нанесли некоторые ущербы имиджу Грузии как туристической стране. А потому что кадры этой акции протеста были широко растиражированы через СМИ, и увидели как в Грузии, так и за рубежом. И надо полагать, что сейчас многие те, которые, видимо, намеревались переехать в Грузию, может быть, так сказать, изменили свое решение.
Гела, понимая все эмоции, понимая все мотивы, не было ли в этом какой-то чрезмерности, да, какой-то избыточности, в том числе и политического свойства?
Давайте все-таки разделим само явление и реакцию на него. Три составляющие. Первое – это эмоциональная составляющая. Понятно, что в данном случае для большинство жителей Грузии, наличие людей, которые сходят с корабля и говорят, что мы были в Абхазии, мы никого не захватывали, мы от вас Абхаз защитили, вы хотели их уничтожить и так далее. Это эмоциональная травма, и данная эмоциональная травма является признаком здоровой психики. Поэтому эта эмоциональная составляющая, она есть, и от нее никуда не деться. Политический аспект, о котором говорил зал, он тоже присутствует. Стихийных акций не бывает. Любая акция, она организована определенной политической силой. И то, что оппозиция в данном случае организует политическую акцию, это вполне нормально. По поводу численности, я сейчас не берусь говорить, сколько людей было и сколько не было, а что такое многочисленная акция по поводу прибытия одного туристического лайнера? Ну и есть еще глобальный аспект, который, на мой взгляд, очень важен, на который мало кто обращает внимание. Российское руководство превращает Грузию в инструмент гибридной войны против Грузии, прежде всего, Украины и всего свободного мира. В чем заключается этот инструмент гибридной войны? Ну, понятно же абсолютно, что сейчас Россия оказалась в изоляции от стран, которые представляют из себя в техническом, технологическом, финансовом, политическом и во всех отношениях рядовую часть мира. Все разговоры о том, что кто-то Россию поддерживает, это разговоры на уровне догадок. И вот в этих условиях Грузия – страна, которая сама подверглась агрессии и до сих пор подвергается агрессии. До сих пор два региона Грузии оккупированы. До сих пор у нас сотни тысяч беженцев. Она очень хороший пример для всех остальных. Что смотрите, с Грузией мы в принципе сделали то же самое, что с Украиной, но только в меньших масштабах. И что? И все нормально. Вот у меня спрашивали, какая разница, пешком придет турист на самолете или на корабле? Если он приплывает на корабле другой страны, никакой разницы. Но если это с большой помпой открывают авиасообщение, если с большой помпой сообщается о том, что российский корабль зашел в Батуми, то это элемент гибридной войны, который вредит прежде всего нам. И, наконец, про имидж Грузии как туристической страны. Многие туроператоры сегодня жалуются, что их доходы упали. Почему упали вдруг доходы у туроператоров? Ну, столько же россиян приехало. Потому что европейские туристы, даже арабские, очень сильно сократился. А российский турбизнес, который здесь существует, ну, создали релоканты своей замкнутой экосистемы, сами приглашают, сами сдают квартиры, сами все делают. Причем, учитывая то, что это все не облагается налогами, то для Грузии, конечно же, есть плюс все равно, для экономики есть плюс, что заходит валюта, но этот плюс, он явно не перекрывает те минусы, которые есть.
Зал, ну вот, можно действительно по-разному относиться к закону об оккупированных территориях, о посещении Абхазии, но тем не менее закон действует. И он действует в отношении очень многих гостей, которые приезжают в Грузию. А почему так снисходительно была власть акт к гостям в Батуми?
Я, наверное, вряд ли могу ответить за власть, но, на мой взгляд, значит, с точки зрения аналитика, конечно, можно было бы провести более тщательную проверку тех, кто нарушил закон об оккупации. Насколько неизвестно, опять из СМИ, только лишь одна пара, которая сошла из лайнера, заявила, что они были в Абхазии, и то, что они защитили Абхазию от посягательства Грузии и так далее. Потом это было растиражировано и, конечно же, вызвало всплеск негативных эмоций. Я не могу сказать, все ли пассажиры, которые были на этом лайнере, они нарушали или не нарушали закон об оккупации. Но то, что я могу сказать со своей стороны, соблюдение этого закона на территории Грузии, я думаю, что все-таки оставляет желать лучшего. Я бы на месте государства был бы построже с выполнением этого закона.
А вы сказали, что всего одна пара призналась в посещении Абхазии. С формальной точки зрения вроде придраться нечего. Нет, чего, да? Ну, действительно, пришел корабль. Но понимали, что там какая там атмосфера, какие там артисты, какие там настроения. А что это приехал даже не столько, не только русский мир, да, условно говоря, то, что называется, а ну, в какой-то степени советский мир, который приехал, ну, вот, в нашу советскую Грузию. Вот это было известно заранее. А как вы думаете, почему власть не испугалась этого?
Ну, я думаю, что наша власть, исходя из весьма уязвимого положения Грузии, военного, политического, стараются сделать все для того, чтобы не портить отношения с Россией, не раздражать Москву. Да, конечно, в Грузии бытует мнение, что те люди, которых вы сейчас назвали, являются носителями российской мягкой силы и составной частью этой самой гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии. Но вот те термины, лозунги, которые вас очень обильно сыплет оппозиция, что идет якобы обрушение Грузии, это никакой фактологии это не подтверждается и служит лишь для того, чтобы взыграть на эмоциях людей. А знаете, что вообще Грузии очень легко продать эмоциональную правду, которую люди воспринимают больше и лучше, чем рациональную правду. Поэтому вот эти термины, что вот идет гибридная война, что Россия пытается вернуть Грузию под свое лоно. Да, возможно, такие намерения у них есть, но пока что каких-то явных признаков того я лично не вижу, несмотря на то, что российская экономическая активность в Грузии выросла, но она не выросла до такой степени, что мы могли говорить о каком-то серьезном российском влиянии в Грузии.
Гилла, ну я еще раз говорю, я понимаю все эмоции, да, я понимаю все, что чувствуют люди, видя и корабль, который приплыл, и людей, которые на нем приплыли, и то, что они говорят. Но, с другой стороны, нет ли действительно риска перерастания вот этих эмоций в какие-то проявления действительно коллективной ненависти? Но нет ли действительно опасности, что все это может перерасти в реальную ненависть по этническому признаку?
Ну, в реальную ненависть по этническому признаку это не перерастет никогда. У нас это не переросло на самом пике в августе 2008 года. Более того, у нас есть наши русские, которые грузины, и наши абсолютно. Поэтому говорить об этничности вообще тут, я считаю, не некорректно. Что касается закона, закон в том-то все дело, что не действует, и нужна не проверка какая-нибудь тщательная. Нужен простой вопрос на въезде, вопрос про оккупацию. Вот согласен человек, что Грузия оккупирована, пусть подпишет соответствующую бумажку и въедет. А если он не согласен, то что он здесь делает? И еще раз говорю, не люди представляют из себя угрозу. И политический, и эмоциональный аспект, он не столь важен, как бы ни считать. Представляет из себя угрозу сам факт прихода русского корабля и русских кораблей. Представляет из себя угрозу то, что фактически расширяется вот то поле, которое должно быть сужено в силу того, что... Я уже не говорю про глобальный аспект, я уже не говорю про то, что творит Россия в Украине. Чисто по отношению к Грузии, что, что два региона у нас оккупированы, и то, что по факту есть люди и... Еще раз повторюсь, сотни тысяч, которые просто лишены возможности вернуться в свой дом. Тогда мы должны сказать, ребят, ну давайте тогда откажемся от этого всего. И тогда уже можно будет строить нормальные отношения с Россией. А так нормальные отношения с Россией нельзя. И последний аспект. Когда мне говорят о переориентации внешнеполитического курса Грузии, я улыбаюсь. Потому что переориентировать внешнеполитический курс Грузии невозможно. В силу того, что общественное настроение, лидеры общественных мнений, большинство, подавляющее большинство и так далее, стоят на абсолютно четких позициях. С этой Россией, с этим российским руководством, ну, невозможно строить цивилизованные отношения. И они никогда не признают того факта, что они были неправы и не отойдут на международно признанные границы, скажем так, как внешнее проявление, со всеми вытекающими из этого последствиями. А общество изменить невозможно. Но в то же самое время сейчас для России молчание – это действительно золото. И каждый вот такой шаг, как заход корабля, это тоже очень большой актив для российского.
А общество устроено, по-вашему, так однозначно? Есть опросы, по которым, в общем, очень многие действительно придерживаются позиции, что мир важнее солидарности с Украиной.
Есть вопросы, по которым общество устроено однозначно, и по которому есть, ну, однозначный ответ. У кого бы вы бы не спросили бы, он ответит, может быть, искренне, может быть, не искренне, но все равно ответит так. Это вопросы по оккупации, это вопросы о возвращении оккупированных территорий, и это вопросы, связанные с тем, как Грузия должна себя позиционировать в современном мире. То есть это не то, что записано в Конституции. Это наш институциональный выбор. Ну, действительно, но Грузия – это Европа, и от этого никуда не деться. Это, скажем, тот факт, который давным-давно осознан подавляющим большинством нашего общества. Есть отдельные случаи. И давным-давно – это та константа, которую, я уверен, ну, можно поломать только поколенчески. То есть должны смениться поколения, причем должно смениться то поколение, которое сегодня является очень молодым. При условии, что не будет жесткого сопротивления. Оно будет.
Зал, я понимаю, что, с одной стороны, иногда корабль, который приплыл в Батуми, это всего лишь корабль, который приплыл в Батуми. Но, с другой стороны, он приплыл на фоне очень долгого контекста. Это вплетается в ткань очень большого количества решений. Это все, в чем меняет грузинскую власть, в том, что она переориентируется, все то, о чем говорил Гел. И это действительно выглядит как бы продолжением этого процесса. Насколько Грузия может себе позволить такой процесс? Насколько она может идти в Европу, не проявляя солидарности с Украиной, выстраивая такие отношения с Москвой?
Очень такой животрепещущий вопрос. Ответы на этот вопрос ищут, скажем, многие в Грузии. Я бы сказал, что нынешняя политика правящей партии Грузии, в том числе в отношении Европы и Украины, во многом объясняется тем положением, в которой оказалась Грузия. Как я уже упомянул, это весьма уязвимое положение, при том условии, что Грузия не имеет никакой гарантии защиты от своих партнеров ни со стороны США, ни со стороны Европы, потому что она пока еще, увы, не закрыта зонтиком безопасности. Соответственно, она не может себе позволить то, что могут себе позволить страны, скажем, страны НАТО или Европейского Союза в отношении России. И наши политики неоднократно объяснялись по этому поводу перед своими европейскими, американскими партнерами, и некоторые сознательные политики там на Западе понимают это положение Грузии. Но, тем не менее, все-таки, учитывая вот весь этот контекст, вот геополитический, у них все-таки складывается такое впечатление или желание, чтобы эта Грузия была более активна в поддержке Украины. Я их понимаю, геополитическая конъюнктура, наверное, диктует такую позицию. Но Увы, Грузия не может себе позволить сделать большего, чем она делает для Украины на сегодняшний день. Она поддерживает Украину на всех международных форумах, она оказывает посильную гуманитарную помощь, но, увы, сделать большего Грузия в силу уже от названных причин делать не может. Да, я понимаю, что это выглядит непопулярно и в глазах грузинского общества, и в глазах Запада, но власти избрали для себя этот путь, и, насколько я могу судить по опросам, большинство жителей Грузии одобряют эту политику, что власти сохраняют мир и стабильность на грузинской земле, даже ценой непопулярных решений.
Дело, вот Зал, кажется, проговорил эту важную мысль, мне кажется, что... С одной стороны, он назвал третье решение непопулярным, а с другой стороны, они пользуются поддержкой достаточно большого количества избирателей, что важно за год до выборов. А оппозиция? Что может противопоставить этому? Ее позиция понятна. Ее позиция морально оправдана, скажем так. Но что она может противопоставить технологически понятно, технологически эффективно?
Вадим, ну вы знаете, мое отношение к оппозиции, оно выражается, я прошу прощения за такую легкость слога, обнять и плакать, если я когда я смотрю на нашу оппозицию. Но вот тут очень важный момент поднял Зал, и я абсолютно согласен с ним по поводу гарантий. Действительно, вот вся история Грузии, в силу того, что мы компактны, говорит мой друг Гела Бежуашвили, он говорит, Гела, не называй Грузию маленькой страной, мы компактная страна. Ну, вот хороший термин. Все это время мы как раз-таки и бьемся над тем, чтобы получить эти самые гарантии. И самое обидное во всей этой истории то, что вот именно сейчас, вот то самое время, когда, на мой взгляд, объективно, можно было бы эти гарантии и получить. Ведь хорошо известный факт, что Запад, коллективный Запад, Вашингтон, Брюссель, в данном случае их всех объединил, раздражала слишком активная позиция Грузии при прошлых властях. По понятным причинам раздражала. С 2012 года абсолютно устраивала политика Грузии не раздражать нас. Но вот после 2022 года ситуация изменилась. И как раз-таки после 2022 года мы имеем исторический шанс получить эти гарантии. Мы имеем исторический шанс, тем более сейчас, ну, ребята, когда действительно роль и значение региона Южного Кавказа, и в данном случае я говорю уже, это не оценка, это информация, возросла в разы, мы имеем все возможности получить эти гарантии. И вдруг в этот момент мы говорим, что вот у нас нет гарантий, и поэтому у нас нет столь активной политики. Это самое обидное на самом деле. Именно слово «обидное».